гость в студии.
Здравствуйте, друзья. В эфире радио «Комсомольская правда». Мы выходим из студии вот впервые за несколько дней самоизоляции нашей, потому что мы ничем не отличаемся от большинства наших граждан, тоже самоизолированы. Но сегодня выходим из студии, за что спасибо отдельное нашим гостям, которые не побоялись вот в это опасное время к нам в студию сегодня приехать. Виктория Чернышова, начальник управления образования города Ростова-на-Дону, и Андрей Барашев, директор информационно-методического центра образования города. Здравствуйте, Виктория Анатольевна и Андрей.
Добрый день.
Здравствуйте.
Говорим сегодня о дистанционном обучении в Ростове-на-Дону, которое стартовало 6 апреля, прошлый понедельник, вот неделя прошла. Действительно, тема, на мой взгляд, наиважнейшая. Я думаю, что наши радиослушатели со мной согласятся, потому что, ну, такого еще не было. Вот такого тотального перехода на дистанционку не существовало. Каков формат такого обучения? Может быть, вам, Виктория Анатольевна, сразу первый вопрос. Какие формы вообще перехода на вот такое дистанционное обучение существуют?
Да, Владимир, вы абсолютно правы, когда говорите о том, что такого еще не было. Не было в таком огромном масштабе, когда этот переход коснулся не только одного города, а в целом всей страны. Поэтому, конечно, здесь нужно говорить, что дистанционная форма обучения, она не нова, и многие школы ее применяли, но выборочно применяли при реализации федерального государственного образовательного стандарта. А в глобальном переходе, когда задействован каждый ученик всех школ города Ростова, каждый педагог, это впервые. И первая неделя показала, как ряд проблем, которые здесь существуют, так и многие положительные моменты, на которые мы обращаем сегодня внимание и уже понимаем, что после этого периода, конечно, эта форма, она вольется в жизнь школ, и наверняка многие педагоги сделали определенные выводы, и это форма, которая получит довольно-таки широкое распространение в городе Ростове-на-Дону. Нельзя не сказать, что мы к этому были не готовы, потому что в течение продолжительного времени это те формы, которые использовались, применялись, распространялись, передовой опыт между образовательными учреждениями шел обмен этого опыта. В городе Ростове-на-Дону был создан клуб педагогов Ростовской электронной школы. И поэтому большинство педагогов, они были готовы к распространению и к этой форме обучения. Другое дело, что существует ряд технических вопросов, которые, к большому сожалению, такой нагрузки просто-напросто не выдержали. И электронные платформы, которые использовались, да и сам трафик интернет, который должен был быть в каждой семье с определенной скоростью, педагог, который работал на дистанционной форме, а не в образовательном учреждении, это все порождало определенные трудности, и уже по ходу реализации приходилось искать какие-то совершенно иные формы, которые сегодня используются.
Вот вы упомянули о проблемах. Проблемы в основном все-таки технические, да? Или были еще какие-то? То есть вот я слышу о том, что интернет не с такой скоростью, да, школа не совсем была готова к техническому решению. Только ли это или что-то еще?
Ну, мы готовили учителей на протяжении долгого времени к тому, что такая форма работы, как дистанционное обучение, существует, и что к этому нужно быть готовыми. Но понятно, что очень трудно в один момент, да, по одному какому-то приказу, да, всем перейти одновременно на новый формат. И есть, конечно, сложности у учителя при построение урока, потому что занятие должно быть построено по-другому, оно должно длиться другое количество времени, не более 30 минут, оно должно быть более, может быть, динамичным, насыщенным, да, в нем должны чередоваться самые разные формы работы. Не сказать, что для учителя это в новинку, ну, хороший учитель всегда не ведет урок по какому-то одному своему конспекту, а комбинирует разные формы работы и разные источники информации. Но перейти сразу при большой нагрузке учителя. В этом были определенные трудности, но учителя готовились, помогали друг другу, поддерживали, обменивались опытом. Но вот мы столкнулись действительно с тем, что то, к чему готовились в понедельник, во вторник, просто не работало. Но очень быстро, причем это вопрос не города и не региона, а всей страны. Мы знаем эти отзывы по всей стране. Но учителя сориентировались очень быстро и перешли на какие-то офлайн-режимы, на работающие платформы, на хорошо работающую там, электронную почту, на работающий практически без сбоев Zoom и так дальше. То есть это, в общем-то, была такая проверка для учителей не только по подготовке, да, но и по тому, как они способны перестроиться вот в сложных условиях, которые оказались внутри сложных условий.
Вот вы сказали, я прошу прощения, да, вы сказали о том, что это разные уроки, да, урок вот такой, когда визуально учитель видит своих учеников, приглашает к доске там и так далее, и вот такой дистанционный урок. Ну вот я зацепился за то, что вы сказали, Андрей, 30 минут там, вместо 45 он должен идти. А какие-то перерывы, может быть, увеличены? Нет, чисто практический такой вопрос, да?
Конечно, мы отличается? Должны все понимать, что это не классно-урочная система.
Абсолютно.
И поэтому расценивать и давать оценку уроку, который ведется в дистанционной форме с позиции классно-урочного и традиционного урока, невозможно, и этого нельзя делать. Мы должны понимать, что акцент в таком уроке сделан на самостоятельную работу, на поиск новых решений, формирование домашних заданий. Это проектная деятельность, это творческая деятельность ребенка. Ну и, конечно, здесь не нужно забывать, что все-таки это четвертая четверть, и по основным предметам уже весь образовательный материал, программный материал, который должен быть дан ребенку на том или ином этапе, он выдан. Особенно это в классах выпускных, когда хороший учитель старается в основном материал завершить после второй, третьей четверти, и четвертая четверть, как правило, это четверть повторения. И здесь нам играет это на руку, потому что это дает возможность ребенку расширить количество творческих заданий, посмотреть на какие-то проблемные вещи по программному материалу совершенно с другой позиции, с практикоориентированной позиции. И вот сегодня мы и ориентируем педагога делать акцент именно в этом направлении. Андрей Хугасович абсолютно правильно сказал о готовности педагогов, но я бы здесь говорила о готовности не только педагогов, но и самого ребенка и родителя. Родителя воспринимать правильно и понимать дистанционную форму обучения и возможность помочь ребенку, не вникая и не погружаясь в самообразовательный процесс. Это задача учителя. А ребенка – это самодисциплина и понимание, и ведь это серьезнейшая проверка на уровень самодисциплины, насколько ребенок сегодня придерживается режима дня, насколько он мотивирован, насколько ответственность ребенка позволяет ему внедряться в этот учебный процесс. И мне кажется, сегодня задача педагогов, главное это сводится в этой ситуации к мотивации ребенка. Вот мы не должны потерять этого, это самое главное. И поэтому все, что сегодня делается в учебном процессе, это не натаскивание, это не увеличение заданий, хотя мы видим по тем родительским чатам, когда родители отмечают, в школе было там 3 задачи, которые попадали в домашнее задание, сейчас стало 6. Мы должны понимать, что это время, которое ребенок должен был провести и в школе, и количество заданий, которые он, конечно, должен отработать самостоятельно. Поэтому есть определенные нюансы. Мы сейчас стараемся вести серьезную разъяснительную работу и руководителей ориентируем на то, чтобы была очень тесная связь с классным руководителем, с учителем-предметником, конкретно с руководителем образовательного учреждения. И с этой недели мы вводим час директора или разговор с директором, когда тоже в дистанционном формате руководитель учреждения может дать родителям какие-то разъяснения, проинформировать родителя по тем вопросам, которые тревожат сегодня родителей.
Ну вот еще про родителей тогда, если позволите, да, вот сейчас часто в родительских чатах, и я сам в таких состою, потому что семиклассник дома, да, часто с иронией пишут, что вот сейчас у нас будут сидеть и отличниками. Потому что, во-первых, не следишь за ним, да, вот так вот визуально, контакта этого нет, он сейчас полезет в интернет выполнить ваше задание, господин учитель, вот все сделает на пятерку, и вот, пожалуйста, вот что можно ответить вот таким родителям, которые так пишут, таких немало, я вот читаю, таких немало.
Ну, таким родителям можно ответить, что образование вообще можно превратить при большом желании в такой фиктивный процесс, независимо от дистанционной или недистанционной формы работы. Вообще образование – это большой труд. И относиться к образованию как к труду – это значит уважать и ценить свой труд и труд людей, которые находятся рядом с тобой. Поэтому мне кажется, что вообще переход на дистанционный вот этот формат – это еще и проверка не только профессиональных и учебных качеств учителя и ученика, но и личностных. Чувство ответственности, справедливости, терпения, такта, выдержки и так далее. И, конечно, честности в том числе. Потому что, ну, образование – это процесс, который нужен двум, как минимум, участникам, да, если мы не включаем еще, не включаем родителей, да, бабушек и дедушек. Да. Вот. И в образовании часто говорят о воспитании. Вот воспитание этих качеств тоже.
Это очень интересная тема. Давайте мы ее разовьем в нашем следующем блоке. Сейчас уходим на рекламу, друзья. Спасибо, что были с нами. Никуда не уходите. 89.8 FM, радио «Комсомольская правда».
Гость в студии.
89.8 FM, радио «Комсомольская правда». Здравствуйте всем, кто только что присоединился к нам. Говорим о дистанционном обучении в школах Ростова-на-Дону и говорим с начальником управления образования города Викторией Чернышовой и директором информационно-методического центра образования Ростова Андреем Барашевым. Вот, Андрей Хович, вы замечательную сказали фразу, когда мы уходили, да, на рекламу до этого, что это еще и проверка самодисциплины, ответственности как учителя, так и ученика. И вот в связи с этим такой вопрос родился сразу по ходу, экспромтом. Есть какой-то, ну, условно говоря, это, наверное, вы не воспримете это положительное слово, как рейтинг, да? Может быть, это не рейтинг, но вот условно говоря, за эту неделю пул хороших школ, которые с этим справились и, в принципе, готовы дальше, и отстающих. Вот в управлении ведется такой, скажем, такой подсчет, что ли, такая статистика?
Да, конечно, это не рейтинг образовательных учреждений, но мы видим образовательные учреждения, которые справились с этой задачей наиболее легко. И сегодня это уже вошло в такой хороший темп обучения, образования. И это не случайно. Такие школы мы выделяем. И сегодня понимаем, что это школы, которые очень определенное время у нас входили в проект «Школа цифровых технологий». Проекту более 5 лет. И все технологии, которые сегодня используются, они были отработаны до этого. Это те школы, по которым мы сегодня видим, ну, наименьшие, а во многих из них и вообще отсутствие обращения со стороны родителей. Это значит, что родитель удовлетворен, это значит, что он находится в контакте с педагогом. И вот эти школы сегодня, они являются флагманами, и буквально сегодня идет обмен опытом, когда мы наиболее успешные педагогические практики пытаемся спроецировать на другие образовательные учреждения. Наиболее удачные решения педагогические распространить, показать, как можно работать. Этот период, конечно, для нас всех – это приобретение очень и очень большого опыта.
Вот контакт родителей и педагога, да, тоже тема. Я думаю, что вы согласитесь со мной, что, в общем-то, есть родители, которые и без дистанционного обучения никогда ни с директором школы, ни с учителем особенно не контактировали. А сегодня, вот когда это только электронная почта или там только телефон, да, нельзя с глазу на глаз поговорить, наверное, и вовсе не будут. А и есть те, наверное, которые сейчас начнут стремиться к этому. Вот ваш прогноз какой? Все-таки больше будут родители общаться с учителями вот в такой ситуации?
На первом этапе, да, больше. И практика показывает, что в первый учебный день, 6 числа, у нас практически 100% посещаемость была, а во многих учреждениях она была больше, чем 100%. Это означает, что к 100% детей, которые вышли в онлайн-режим, еще 40% – это те родители, которые хотели посмотреть, что происходит. И у нас есть замечательный опыт во многих образовательных учреждениях, когда мы проводили онлайн-родительские собрания, и когда родитель напрямую мог задать волнующий вопрос руководителю школы, заместителю руководителя, и получить непосредственно сразу же ответы. И это очень важно, и эта практика будет продолжена в городе.
Вот урок физкультуры. Да, в дистанционном смысле. Когда дают задачу по математике, мне понятно. Когда физкультура со всеми учениками, не совсем понятно. Вот как здесь? Есть какой-то продуманный? Ну, ясно, что учитель может тоже сказать, давайте встанем там и сделаем что-то вот такое, но вот сразу с 30 учениками он может это делать? Ну, вот как это происходит?
Можно отвечу, Андрей Хугасович уже сформулировал, он все-таки учитель русского языка и литературы. Вот еще очень важная, на мой взгляд, мысль, которую мы должны все осознать, что дистанционная форма обучения – это не всегда онлайн-режим. Не всегда. И учитель физкультуры может дать задание, а ребенок его выполнить, когда ему удобно. Утренняя зарядка, вечером ли, в обед, в какое-то определенное время. Важно, чтобы ребенок это сделал. У нас ведь сегодня на дистант перешли и многие дома творчества, и спортивные школы. И мы видим сегодня в сетях, когда интересные творческие задания выполняют дети на дистанте. Вот, казалось бы, да, кружок танцев. Как это можно? Но дети отрабатывают тот комплекс минимальный, который бы они делали в обычном режиме. Вот это еще раз к той теме, с чего мы, собственно, начали. Самодисциплина, мотивация ребенка, уровень ответственности, уровень взаимовыручки, уровень общения в коллективе, который сформировался. Это те важнейшие качества, которые сегодня проявляются. И дистант в этом случае, как лакмусовая бумажка стала. Вот если это сформировано было в ребенке или в классном коллективе, то это сегодня работает большим подспорьем в освоении образовательной программы.
Вот школьный психолог, например, не ушел при дистанте на второй план, да? Ну вот он был и был в школе, если мне понадобится помощь, я к нему могу обратиться, когда я в школе нахожусь. А вот сейчас, да, успеть бы задания выполнить все, которые дают. А может быть, потребность-то и не исчезла в психологе? Они тоже общаются, выходят на связь как-то?
Общаются и психологи, общаются и логопеды. Конечно, есть определенные трудности, и мы понимаем, что есть определенные моменты, которые можно только, что называется, с глазу на глаз, когда смотрим друг друга в глаза. Но вместе с тем основной аспект работы все-таки, да, можно выполнять в дистанте, но не всегда только на этом может замыкаться это взаимодействие.
Вот жестче к ученикам требования при дистанционном обучении, или так нельзя вообще в принципе говорить, как я сформулировал?
Да, но это такая формулировка, которую трудно и к недистанционной форме применить. Мне кажется, что сложность ученика, в этом смысле можно сказать, что и к нему такое отношение, в том, что он очень строго регламентирован, его деятельность регламентирована во времени, он должен сам, в общем-то, рассчитывать свое время, и в этом смысле спрос ведь тоже по времени, да, если до там, 10 утра, 12 не прислать какие-то материалы, которые нужно было прислать, да, то, в общем-то, за это последует тоже, на это последует та же реакция, которая бы последовала, если их не принести на урок. В этом смысле просто нужно себя как-то воспитывать. Вот мы много говорим про предметные и надпредметные навыки и знания. Вот это хорошие очень недели для того, чтобы проверить надпредметные навыки регламента, времени и распределения сил. Я думаю, что сложность в этом основная очень многих.
Спасибо, Андрей Николаевич. Вот оценку это поменяет за то или иное, вот этот дистант? То есть та пятерка, которая была получена вот в обычном режиме, будет равняться пятерке дистанционной там и так далее? Или все-таки скажешь, ну, раз у нас дистанционка, ну, ладно, давай я тебе 4 поставлю, а так бы 3, смотри. Было бы. Ну, вот может такое быть или нет? Задаю бытовые вопросы, вот вы улыбаетесь, да, вы профессионалы, я нет, но я же наблюдаю за своим семиклассником и вижу это все, как он теряется еще, что мне выставят, а будет ли это соответствовать вот тому, что... Или сейчас вот я запутался, задумался, а скажут, ну все, дружище, вот... Двоечка тебе, да? Или, ну, вот как?
Ну, хороший ученик всегда знает, что главное не оценка, которую получает, а все-таки тот багаж знаний, который ребенок приобретает. И у нас остались в действии всероссийские проверочные работы, итоговая государственная аттестация, которая все расставит на свои места.
Это никуда не исчезло.
Это никуда не исчезло. И поэтому, конечно, ребенок должен ориентироваться, с каким багажом он выйдет из образовательного учреждения. Поэтому мы же понимаем, что сегодня идет четвертая четверть, и все, что ребенок смог заработать за год, 3/4, которые, конечно, будут определяющими. Ну, а оценка, она может меняться от формы заданий, и учителю всегда видно, каким образом эту оценку поставить. И ведь и на обычном уроке иной раз учитель ставит авансом, что называется,
да, это правда,
чтобы смотивировать, да, ребенка. Поэтому это вот та внутренняя кухня, которую ведет педагог. И только педагогу видно, за что он ставит оценку и каким образом. Мы иной раз получаем обращение со стороны родителей, когда родители пытаются провести анализ, сделать выводы, почему эта оценка так стоит, другая совершенно другому. Никогда нельзя сбрасывать личностный фактор, который в том числе руководствуется педагог. Хотя, конечно, есть критерии оценки, на которые ориентируется педагог, но это внутренняя, еще раз повторяю, кухня, за которую отвечает педагог и понимает, что он делает.
Ну вот к родителям хотелось бы, да, еще обратиться, пока вы здесь, уважаемые коллеги и гости наши, да, что все-таки вот дистанционное обучение не означает, что ребенка не нужно контролировать, что за ребенком не нужно смотреть в этой связи, да, и нужно обязательно развивать вот эти навыки, о которых Андрей сейчас сказал, да, что он должен самостоятельно принимать какие-то решения, а у нас ведь не привыкли к этой истории, да, он же в школу пошел. Вот школа должна...
Мне кажется, это то время, когда нужно объединить усилия педагогов, родителей и детей. Потому что от того, как позиционирует всю эту ситуацию родитель, педагог, зависит результат ребенка. Поэтому только при объединении усилий мы справимся с этой непростой ситуацией, и это позволит нам все-таки выйти немножко на новый уровень. И я надеюсь, что 1 сентября начать новый учебный год, и тогда будет возможность и повторить материал, и наверстать, если что-то будет упущено.
А вот встретимся тогда в это время и поговорим, что, какие результаты дала нам вот эта самая дистанционка, о которой мы беседовали. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Всегда с вами на связи, всегда приятно с вами общаться. Это радио «Комсомольская правда», 89,8 FM. Друзья, говорили о дистанционном обучении в школах Ростова-на-Дону. Оставайтесь с нами.
Гость в студии.